Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, привет еще раз.
Привет.
Ну что, будем обсуждать ситуацию в Беларуси, как она развивается. Каким будет ответ Запада на посадку самолета с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в Минске? Мнения политиков и экспертов разные, они разделяются. Есть две разные картины мира. Одни считают, даже что больше. Сугубо формальным. Ну, мы так, да. Как минимум две. А другие жестким. В Брюсселе призывают полностью прекратить авиасообщение с республикой. Крупнейшая фракция в Европарламенте. А в Польше завели уголовное дело. А Британия призывает ввести санкции, например, против Северного потока.
Увязывают. Нет, ну ничего, нормально.
Глава компании Ryanair под, ну, собственно, компании, которой принадлежал самолет, счел ЧП угоном при поддержке государства. Есть и те, кто называет произошедшие блестящие операции специальных служб.
Да, белорусских. Но на самом деле новостей все больше и больше. Да, вот эта канва обрастает, как профессионалы говорят, мясом таким информационным. Ну и вот, в частности, конечно, еще раз мы упомянем солдат Хамас. Это появилась действительно официальная информация от директора белорусского департамента по авиации белорусского же Министерства транспорта и коммуникации. Да. Артема Сикорского.
Да, с авиационной фамилией, между прочим.
Абсолютно. Не исключено, что он дальний родственник, а может быть и близкий. Мы этого не знаем, не утверждаем, а просто предполагаем. Я бы процитировал, ну, если есть возможность, прям коротко. Вот этих солдат Хамас, значит, перевели с на английского. Они на английском изъяснялись, на протон-мейле обнаружено было письмо в ящике почтовом. Значит, вот что пишут эти господа. Мы, солдаты Хамаса, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. И далее по тексту. Значит, я думаю, что будут появляться еще какие-то...
Нет, подожди, тут важно же, что...
Известно, что участник вот этого форума...
Дельфийского форума домой рейсом, который
таким-то,
был...
Таким-то, да. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Мне кажется, ведь вопрос, который мы еще обязательно зададим эксперту, вот этим письмом как бы закрывается тема, которая сейчас активно обсуждается. Почему же тогда не в Вильнюсе, где, так сказать, самолет находился, ну, он поблизости. То есть ближе
был ближе к Вильнюсу,
да.
Чем
надо было сажать, по идее, в Вильнюсе, а не в Минске, если бы шла речь о бомбе, а посадили, тем не менее, в Минске, развернув. Вот теперь это письмо свидетельствует, что есть вот, так сказать, причина. В Вильнюсе именно должна она была взорваться. Значит, что касается вот этого истребителя, я все-таки посмотрел, его поднимали, Минобороны Беларуси подтвердила это, и, значит, тоже информация, которую все хорошо знают, что это официальное сообщение. Александр Григорьевич Лукашенко лично, значит, ну, контролировал, да, или следил за ситуация с этим самолетом. Я не знаю, у меня лично двойственное
ощущение.
Нет, там
ощущение. Есть сообщения были, что чуть ли не сам президент Белоруссии, значит, потребовал посадки самолета
именно
в Минске.
Именно так, да. Там на самом деле много, да, ситуация с экстренным севшим. Это я вот, например, «Спутник Беларусь», коллег процитирую, с экстренно севшим в Минске самолетом вот этой компании, летевшим из Афин в Вильнюс, была на контроле президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, то есть, ну, он ввел ее, скажем так. Не, у меня, я почему говорю двойственность, потому что, с одной стороны, если это была, как тоже говорят сейчас, блестящая операция по посадке самолета, на котором находился этот самый пресловутый Роман Протасевич, это одна история. Если это была бомба, то это другая. Они взаимоисключающие, на мой взгляд. Да? То есть одно не предполагает другое.
Нет, вчера, когда, собственно, все случилось, были сообщения какие? Когда самолет сел, пассажиры вышли из самолета. В течение довольно непродолжительного времени, боюсь сейчас ручаться, но там речь идет о десятках минут, не более. Значит, белорусские спецслужбы просмотрели самолет, не выявили...
Это было видно, да.
Да, не выявили, значит, никакой угрозы, не нашли бомбы, и после чего, собственно...
Совершенно верно. Нет, я говорю вот так концептуальных подходов, которые создают двойственную картину мира. Да? С одной стороны, это, как говорят одни, это спецоперация блестящая, да, белорусских спецслужб, чтобы вот на территорию Беларуси вернуть Романа Протасевича, которого обвиняют в таких-то и таких-то тяжких преступлениях. С другой стороны, это история с бомбой, да, то есть, которая не оказалась, но которая, вот как солдаты Хамаса говорят, там была заложена, да. Ну вот, как оно на самом деле было, я думаю, еще предстоит разбираться. В общем, реакции полно, но мы не будем все перечислять, и Британия, и Украина, там, и вот Международный комитет, да, по авиации, то есть, будут думать, что и как дальше делать, страны будут думать, там, идти ли в обход или не идти в обход Беларуси, пускать, точнее, самолеты. И плюс к тому, да, вот еще поступают прям свежие новости. Глава Еврокомиссии подтвердила, что ситуация...
Что санкции против...
Санкции, да, против Беларуси по ЧП-самолетам могут включать как физлиц, так и организации, а также авиационный сектор. Но это понятные вещи на самом деле. Но там еще ведь было несколько граждан, в том числе Российской Федерации, насколько я понимаю, которые тоже не улетели дальше, да, по маршруту. И в частности, это вот девушка этого Романа Протасевича. Да. Софья Сапега, я надеюсь, я правильно ударение ставлю. Она, значит, сейчас находится под арестом, да, или задержана, я уж не знаю, как юридически правильно сказать. У нас есть комментарий мамы Софьи Сапеги, и предлагаю его послушать.
Пробовали найти нашу дочь, где она находится. В настоящий момент она находится в Окрестино. В течение 72 часов она пробудет там. Дальше я не знаю, что будет. Что ей предъявляют, тоже неизвестно. На сегодняшний день у нее еще не было ни следователя, адвоката не пустили в первой половине дня. Не знаю, может, что-то изменится сейчас, ближе к вечеру. Пока как-то вот так. Находимся в режиме ожидания. Мы не можем понять, как такое могло произойти с нашей дочерью. Она обычная студентка.
Ну, насколько я понимаю, ищут адвокатов или уже нашли. В общем, дело будет...
Да, занимаются адвокатами.
Дело будет заниматься... Да, собственно, но делом пока, будут, да, заниматься,
да, пока
адвокаты.
Как бы вот информация такая про нее.
Ну что, тогда начнем с обсуждения с точки зрения вот авиасообщения, авиаправил и существующих авианорм. С нами на прямой связи заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Виктор Васильевич, вот, значит, сегодня были новости, что авиавласти Беларуси действовали по международным нормам в ЧП с самолетом Ryanair. Об этом говорили в российском МИДе. Обращали на это внимание, что вот авиавласти действовали по международным нормам. Объясните нам, действительно, а как регламентируют нормы, в общем, куда приземляться самолету? Если он был ближе к Вильнюсу, он должен был лететь в Вильнюс или в другой белорусский город, который был ближе всего к нему? Почему Минск?
А, вот ваши коллеги говорят, да, что вроде бы там на минуты шел счет, и если бомба в самолете, безопасность пассажиров под угрозу, то надо, конечно, сажать на ближайшие площадки.
Ну, во-первых, будем так говорить, что все полеты по международным трассам, они четко регламентированы, никуда от этого не денешься. Есть трассы, которые согласовываются и вход, и выход в воздушное пространство той или иной страны, и в воздушном пространстве, на территории которой, страны, на которой ты находишься, оно подчиняется фактически, с одной стороны, правилам ИКАО, это общие правила, которые существуют, а с другой стороны, это территория страны, над которой ты летишь. И в любом случае ты должен выполнять те команды, которые вообще тебе выдают диспетчера, так сказать, для того, чтобы обеспечить безопасность. В данном случае что? Появилась информация о том, что на борту находится бомба. Значит, вообще, в данной ситуации обычно предлагают, так сказать, любой аэродром, который рядом находится, чтобы поскорее, так сказать, локализовать эту ситуацию, нужно приземлиться на любой аэродром, который находится здесь. И это решение командира, фактически. То есть ему могут предложить, конечно, там, если полоса короткая, там, или что-то еще, он, ну, понятно, что он не сможет, но там, где есть безопасность, где есть практически все службы, которые могут активироваться и помочь на всякий случай, где пожарные команды, скорая помощь и так далее, так сказать. Значит, в данной ситуации, ну, вот оказался Минск. Я не знаю, может быть, так сказать, Вильнюс был бы с другой стороны, но командир принял такое решение.
И... То есть это решение командира.
Да. Ему как бы принудить командира самолета не могут, да, власти снизу, диспетчеры не могут приказать.
Приказать, да, но дело все в том, что в данной ситуации, смотрите...
Да, простите, должен... пожалуйста, да могут или да не могут?
Не могут так приказать.
Не могут.
Если только совсем, так сказать, ну, ситуация выходит из-под контроля. В данном случае была там бомба, не было там бомбы. На тот момент никто, в общем-то, ничего не знал. Ага. Было предположение, что она может шандарахнуть, так сказать, в любой момент где-то, да? Если, так сказать, ну, так, исходя из тех, той информации, которая была. Вот. И что в этой ситуации, так сказать, делать? Естественно, как можно скорее, так сказать, выполнить заход на посадку и сесть.
А вот скажите, пожалуйста, мы вспоминаем 2013 год, когда посадили, ну, там закрыли воздушное пространство нескольких европейских стран, самолет вот Эва Моралес, где мог... Президентский борт, где мог находиться Эдвард Сноун, это в Вене произошло, и, кстати, Моралес согласился, там досмотрели, ну, так сказать, дальше самолет проследовал, то есть, ну, вот такой прецедент, хотя нет, конечно, не прецедентный, но один из ярких таких случаев, как самолеты перехватывали. Но, насколько я понимаю, тогда вот истребители не поднимали воздух. Вот что касается вот этого истребителя, который белорусский ВВС, у них ВВС, по-моему, подняли воздух. Как бы пилот этого гражданского-то лайнера знал о том, что боевая машина там сопровождает, что-то делает, или нет? Потому что вот говорят, что он не видел, но значит ли, что он не знал о наличии такого самолета в воздухе боевого?
Понимаете, дело в том, что он решал локальную задачу в данном случае. Значит, у него есть информация о том, что угрожает экипажу, ну, не экипажу, так сказать, а всем пассажирам и экипажу в том числе, существует какая-то реальная угроза на тот момент, да, и чтобы подтвердить, в каком состоянии борт и прочее, естественно, командование и вообще, так сказать, военно-воздушные силы, они должны принять какое-то решение, потому что ни один борт другой, гражданский, туда просто не успеет, этому самолету, и посмотреть, что, собственно, происходит в данной ситуации.
Ну, поэтому... В общем, подъем боевого самолета, это, в общем, в рамках регламента. И так и нужно действовать, да, для того, чтобы он визуально сопровождал самолет, понимая, что с ним. Просто вот, знаете, все-таки, когда вы говорите, нет, не может, значит, принуждать, приказывать диспетчер самолету. Но вот опять же, еще почему один инцидент, когда в Киеве, например, да, диспетчер приказал, угрожая поднять тоже боевые, значит, истребители, приказал самолету сесть авиакомпании «Белавия», и «Белавия» вынуждена была сесть, значит, в... Я забыл, как называется, киевский аэропорт.
Борисполь?
Нет, в другой, в короткое название. Но неважно, да.
Неважно.
Жуляны, по-моему.
Жуляны, совершенно верно, да.
Ну, дело все в том, что, понимаете, что значит угрожать? Есть предложение, так сказать, от диспетчера выйти из какой-то вот из этой ситуации. Потому что тут ведь, смотрите, впереди граница, будем так говорить. Угу. Вот, государственная граница. Что дальше произойдет? Вы пересекаете границу, это не так просто. Во-первых, там вам дает совершенно четкое время. С другой стороны, вы должны передать, то есть диспетчера должны четко совершенно передать. То есть есть определенные действия, когда ты передаешь борт с одной стороны, так сказать, на другую. Забор все-таки у нас существует, от этого никуда не денешься. Граница существует. И помните наверняка, как происходила ситуация, когда на севере Боинг корейский сел на озеро. Там он метался. Да. Понимаете? И в результате, так сказать, понятно, что было. Так же и другой. Поэтому, естественно, тут есть такая доля того, что диспетчер может ему...
как-то надавить, да, в каком-то смысле. Хорошо, Виктор Васильевич, вот когда характеризуют... Мы с вами не обсуждаем как бы политические всякие штуки, да, подоплеки, политические мотивации и так далее. Но когда, например, вот руководитель Ryanair говорит, что в том случае, если... Это мы уже, да, он просто называет угон при поддержке государства. Но и подразумевается, видимо, что если у этого есть какая-то политическая мотивация, и что если самолет был посажен ради того, чтобы там закрыть этого Романа Протасевича, то это угон при поддержке государства.
Ну вот опять мы, извините, с моей дилеммы, так сказать, с чего начинали, к тому и возвращаемся. Если была бомба, предположительно, значит, Протасевич просто случайно на этом борту оказался. Вот искомый Протасевич. Или же под него все это было сделано. Ну, видимо, мы сейчас не разберемся,
насколько,
я так понимаю.
Да, я понимаю. Вот эта формулировка. Угон при поддержке государства. И вообще, если вот подобных там историй случается, некая политическая... Есть ли какая-то формулировка нормативная, такая законная, которая применима к ситуации в случае, если есть вот политическая мотивация посадки самолета в той или иной стране принудительная?
Вы знаете, меня сейчас больше, все больше и больше забавляет то, что мы все очень научились объяснять необъяснимое.
Ну да, это верно.
Это замечательно.
Да.
Понимаете, тут вот сказать, что спецоперация, не спецоперация или что-то. Ну, я тоже склонен к тому, что если есть человек, так сказать, что-то, так сказать, там делает, творит, во всяком случае, ну, тут смотреть на то, что находился, скорее всего, знали и службы, и прочее. Может быть, это и действительно совпало одно с другим. А может быть, так сказать, ну, тут можно это догадки.
Ну, хорошо, ладно. Спасибо вам большое. Спасибо. Не будем вас мучить, да, этими мотивациями. Спасибо большое. С нами на прямой связи был заслуженный летчик-испытатель Советского Союза Виктор Заболоцкий. На короткую паузу прервемся и продолжим обсуждение. Мы обсуждали уже Софью Сапегу, девушку, ну, в смысле, girlfriend,
да,
девушку Протасевича. Она задержана, как рассказала ее мама в эфире «Радио Спутник», да,
в изоляторе.
Находится в изоляторе в Окрестине. И вот поступила информация, что российское посольство запросило к Софье консульский доступ.
Ну, вот, То есть, потому что чуть раньше... сведения были о том, что пока дипломаты никоим образом не выходили на связь или их не смогли найти. Ну, в общем, вот теперь, значит, новые вводные. Ну, вот еще пара новостей, хотя это уже, наверное, не новости. В Польше возбуждено, да, дело, так сказать, по поводу вот этой посадки. И там заявляют, что и граждане Российской Федерации причастны к инциденту. Но эта версия, она сейчас все больше разрабатывается, скажем так, да, что не просто граждане, да, ну, понятно, да, что специально обученные граждане, но
нет,
это...
Нет, я бы просто... Интересно, вот, а по какой статье вот они там дело возбуждено в Польше? Вот
а я слышал о том, что этот самолет не... Вот он вроде бы под брендом Ryanair или там под флагом, а принадлежит Польше.
Нет, хорошо, да, а по делу, дело-то какое? Что инкриминирует?
Я думаю, что найдут, что сейчас могут... мы посмотрим, но я думаю, что они найдут, что инкриминировать, потому что, в общем, за этим ну, дело не станет никогда, на самом деле, разве нет?
Нет, это очень важно все-таки понять, а что, собственно, предъявляют сейчас Минску, что вот что?
Захват самолетов, вот нам подсказывают, да, захват самолетов, собственно говоря, то есть это... акт, я уж не знаю чего, да, называют это...
Аккуратно
нет,
надо
нет,
сейчас,
ну, тут, да. Нет, я не знаю, нет, но уже называют, что это государственный терроризм. И просто то, что в интернете бродит. Да, вот, пожалуйста, генпрокурор постановил возбудить уголовное дело о принуждении к посадке самолета, значит, с использованием обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажирам. Угу. Это серьезно, так сказать,
вот
серьезно звучит.
Да, насколько серьезно статья...
Все нам юрист
расскажет, прояснит. Да, адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев с нами на связи. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы наверняка в курсе всех событий, мы сейчас не будем перечислять, значит, одни санкции угрожают санкциями, вторые, вот Польша завела дело. Самая серьезная вот на данный момент угроза для Беларуси, с чьей стороны исходит и что может грозить стране в юридическом поле?
И как, извините, можно я добавлю, как это будет трактоваться, вот это наказание, предполагаемое с точки зрения международного права?
Ну, прежде всего, давайте определимся с понятием и применимым инструментарием для разрешения споров. Международное право, оно на то и международное, а не национальное, чтобы не применялось ни Уголовный кодекс Польши, ни Уголовный кодекс Белоруссии, ни Литвы, ни Греции, а чтобы принимались общепризнанные нормы международного права. В данном случае так называемая Чикагская конвенция, простое ее название, а на самом деле полное название — Конвенция о международной гражданской авиации, которая ратифицирована, что важно, всеми странами, в том числе и Белоруссией, и предусматривает вот эти правила игры, устанавливает принципы работы международной авиации. То есть понятно, что международная авиация не может регулироваться каким-то одним воздушным кодексом России или Белоруссии.
Да,
или
понятно, национальным каким-то.
Ну да, пока есть международные рейсы, да, а если их не будет, то вполне себе.
Именно эта конвенция, помимо установления основных принципов, она и определяет правила пролетов на территории стран-участниц, что тоже логично, потому что самолет, он, как правило, о международном рейсе пересекает не одну страну. Соответственно, исходя из этих принципов, в том числе принадлежности воздушного судна, а также общепризнанного принципа о том, что воздушное судно является по принципу экстерриториальности территории иностранного государства, и нужно рассматривать эту ситуацию. Здесь, вы понимаете, я не судья, я адвокат, поэтому я пытаюсь понять вообще логику действий каждого из людей. Да. Вот если вот так постараться. Да. Я не хочу с политической точки зрения. Вам виднее с политической точки зрения. Я смотрю с точки зрения закона. Вот кто как должен был поступать? Допустим, диспетчеры, у которых есть информация об угрозе лайнера. Они должны были сообщить об этом экипажу?
Конечно, да. Это даже без всякого, по-моему, да, юридического образования, понятно. Или нет?
Экипаж, который получил данный сигнал, он должен был предпринять какие-то меры?
Тоже очевидно, тоже очевидно.
Должен. Дальше. Здесь исходим мы из принципа, какой аэропорт ближе, Вильнюса или Минска.
Вильнюс,
или
был.
Исходим из того, ну, скажем так, какой-то практической точки зрения, например, если какой-то аэропорт готов к экстренной посадке, а другой нет, и так далее. Мы должны с точки зрения километража оценивать ситуацию, или с точки зрения готовности аэропорта принятия самолета, который потенциально находится в опасности.
Нет, но нам пилот объяснил, с точки зрения безопасности вся мотивация должна упираться исключительно в вопросы безопасности, и решение решение о дальнейших действиях принимает командир корабля, ну, в смысле
да, так ли это? Потому что Вильнюс-то явно был готов, туда и летел самолет, чего бы аэропорту быть не готовым к его приему.
Понятно. Мы задаем вопросы, я на них не отвечаю. Просто роль вот этого МИГа белорусского какая? Он оказывал помощь, сопровождал или нет? Или это был перехват? И что было бы, если бы самолет не изменил курс, а полетел бы вот к пункту назначения?
Это уже из области теории сейчас начинаются, да, вопросы такие.
Но вы сейчас так, в роли Сократа выступаете, да, задаете два
вопроса. А давайте так. Владислав Александрович, извините, пожалуйста.
Это история точно международного права. Мы большой видится на расстоянии. Мы сейчас с вами вот там за 15 минут не разберемся.
А можно я задам вопрос очень конкретный? Вот если давайте два варианта с точки зрения международного права. Вот этот боевой самолет, первый случай, он принуждал к посадке, а второй случай сопровождал. Вот как это все трактовать? И в том, и в другом случае.
Ну вот здесь как раз и намекают специалисты в области международного права на другую конвенцию. Извините, я все-таки должен на языке закона говорить.
Да, конечно.
Политических каких-то моментов. Есть Монреальская конвенция 1971 года. Вторая. Название в ней пожестче. Сравните его с конвенцией о международной гражданской авиации. Она называется «Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации». Она от 23 сентября 1971 года, а Чикагская от 44-го. Улавливаете разницу, да? Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Там как раз и говорится о том, что если лицо совершает акт насилия в отношении лиц, находящихся на борту воздушного судна, всякие уничтожения воздушного судна, повреждения, размещение веществ, которые могут повредить судно, передача информации, которая стоит под угрозу безопасности воздушного судна, попытка совершения любых вот этих действий или соучастия в них. Вот на что намекают международные юристы, что то ли летчик военного самолета, то ли какие-то неустановленные лица на борту или за его пределами, вот совершали действия, которые создают опасность для гражданской авиации. Вот, в свете этих двух конвенций, я так понимаю, это основные нормативные акты международного права, и будет эта ситуация рассматриваться. Что называется, следствие разберется.
А вот исходя из вашей адвокатской практики и вообще адвокатского представления о подобных делах, но мы не можем все равно тут политику, да, обойти. А можно ли что-то доказать вот в таком случае? Вот одной или другой стране, да? Ну, предоставить, вот, пожалуйста, вот скан письма от Хамаса, подписанное,
значит... Там даже не скан, а подписанное,
да, Алибабой и...
Солдаты Хамаса.
Да, солдаты, подписанные солдатами, да, Хамаса. С одной стороны. И другая сторона говорит, нет, мы вам не верим, а значит, вы это сделали для того, чтобы посадить Протасевича. Вот возможность доказать в суде одну или вторую позицию, вам представляется возможной?
Ну, вы знаете, тогда, если это невозможно, тогда вообще смысл в судах, в адвокатах, в юристах пропадает. Понимаете, главное, чтобы было желание это делать. Всегда важно, чтобы все-таки это происходило на основе закона, инструментария, а не на основе политических деклараций. Угу. И вообще в международном праве важен прецедент. Вот здесь приводит прецедент вот с Веной, да, с самолетом.
Не только, и Киев у нас есть еще, и вы, ну там масса, аналогия, ну там да. Штук 5 наберем. Это
такая наиболее близкая аналогия, там да. Действительно...
Владислав Александрович, я прошу прощения, у нас прям по курсу новости, вы, пожалуйста, не переключайтесь, мы сразу после новостей продолжим ваш разговор с вами, для того, чтобы как раз обсудить вот все случаи, которые нам известны. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии.
Программа «Дня» на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Санкции против Белоруссии по ЧП самолетам в Минске могут включать как физлиц, так и организация, а также авиационный сектор. Это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Скоординированная реакция на экстренную посадку в Минске самолета Ryanair представителей ЕС, НАТО и ОБСЕ вызывает удивление. Об этом заявили в МИД России. Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Беларуси. Авиакомпания «Белавия» в Москве напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. В частности, в Вене в 2013 году по требованию спецслужб США посадили самолет президента Боливии. Тогда они охотились за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Виктор Медведчук назвал записи переговоров с представителями России, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, фейком. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» заявил, что послужившие для возбуждения против него уголовного дела записи сфальсифицированы. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест. Ему вменяют госизмену. Медведчук обвинение отвергает и связывает их с политическим преследованием. Коллективного иммунитета от COVID-19 достигли на Мальте. В местном Минздраве сообщили, что полную иммунизацию получили 42% населения, 70% привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Вакцинация в стране проводится среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используют вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. До конца месяца продлили режим строгой изоляции в округе Дели, в состав которого входит индийская столица Нью-Дели. Он должен был завершиться сегодня. Власти заявляют, что пока локдаун будет действовать до 5 часов утра 31 мая, и процесс разблокировки также будет медленным. Редкий советский лимузин ЗИС-110 48 года выпуска выставили на продажу на сайте Auto.ru. За машину, которая проехала 10 тысяч километров, просят 57 миллионов рублей. По словам владельца, машина находится в хорошем техническом состоянии. Владел машиной всего лишь один человек. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Кардиограмма дня. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. С нами на прямой связи адвокат, эксперт по международному праву, Владислав Оршев. Владислав Александрович, здравствуйте.
Еще раз.
Да, мы закончили предыдущую часть нашей беседы. Вот, значит, в каком контексте. Я задал вам вопрос относительно того, а можно ли доказать одной, ну, можно ли доказать одну или вторую версию, имеется в виду некая политическая мотивация или действительно террористическая угроза в суде. Вы сказали, ну, конечно, можно. И мы начали вспоминать с вами другие инциденты, схожие с тем, что случилось в Минске. Ну, например, Вена, действительно, о которой многие говорят, когда борт, президентский борт вынудили, значит, приземлиться в аэропорту, искали Сноудена, не нашли. Это было в 2013 году, по-моему. Вена. Да, если... одну секундочку, я еще один сразу вдогонку, чтобы мы просто много на это времени не тратили. В 2016 году схожая ситуация была в Киеве, когда киевские диспетчеры, значит, вынудили самолет белорусской авиакомпании приземлиться в Киеве, потому что им нужно было вытащить из самолета, значит, гражданина Армении, которого подозревали там в российской угрозе и так далее и тому подобное. Вот давайте попробуем сравнить коротко вот эти три инцидента, различия, сходства и последствия в одном, втором и предполагаемом вот третьем случае.
Ну, давайте яркий возьмем пример, все-таки с президентом Боливии, да, все-таки борт номер один государства. Соответственно, я просто хочу сказать, чем все это закончилось, да. Знаете, это было 3 июля 2013 года, через пару дней был митинг в Боливии и экстренный саммит 12 латиноамериканских президентов, которые, естественно, выразили возмущение данным инцидентом, которое поставило под угрозу безопасность президента и сотрудников администрации. Они потребовали от российского государства раскрыть подробности произошедшего, и на этом хронология событий обрывается. Еще прошел 8 июля митинг с требованием закрытия посольства США. Все, с тех пор лента новостей обрывается в никуда. Известно стало, что, кстати, страна, которая принимала участие в этом инциденте, отказалась извиняться перед Моралесом, Испания, а французские власти принесли извинения. Вот видите, как говорят, so many countries, so many customs. Столько стран, столько вот обычаев. Соответственно, вот что было результатом того инцидента.
Да, в Киеве тоже, закончилось все извинениями. Порошенко извинился перед Лукашенко, и все.
А мог и не извиниться.
Мог да? не? То есть Ну, то есть что, мы нам ждать извинения от Александра Григорьевича для того, чтобы...
По-моему, здесь не может же быть извинений никаких.
Вот, поэтому здесь есть таких аксиомы две. Первое, что нормы морали законом не регулируются. А второе, если мы говорим о международном праве, то каждая страна, что называется, в своем личном праве. Соответственно, вот и этим все и может ограничиться. А если мы говорим о санкциях, то санкции, они на то и санкции, а не решение суда. Потому что это политический инструмент, это не юридический. Хочу, применяю санкции, хочу, нет, и я не обязан обосновывать, почему я санкции по отношению к соседу применил. Ну, не понравился мне, как он гуляет со своей собакой или как ведет
да,
себя.
Понятно, да.
Я применил санкции, я не здороваюсь.
Все понятно.
Если я иду, подаю на него в суд, то я в суде должен наказывать, прав он или не прав. Поэтому, если бы эти все ситуации, в том числе с президентом Боливии, дошли бы до логического конца, был бы какая-то, если не международный суд, это уж слишком, наверное, было бы, а просто какая-то комиссия, которая бы расставила все точки над «и», да, и мы поняли, что так дальше делать не нужно, то это, может быть, инцидент, который позавчера был, его бы не произошло.
Спасибо большое.
Спасибо. Адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев был с нами на прямой связи. Мы давайте паузу тогда сделаем, да, для того, чтобы еще одного эксперта присоединить. Продолжаем обсуждение, значит, инцидента в Минске с вынужденной посадкой самолета. Две версии основных, значит, это угроза
солдаты терроризма. Солдаты ХАМАС да. или Протасевич Роман.
Или Протасевич, да. Есть с нами, да, на связи? Нет,
пытаемся связаться. Да, но мы сейчас просто, собственно, политически попытаемся политическое измерение обсудить всей этой истории, потому что, ну, очевидно, что его нельзя исключать, тем более вот буквально, я так понимаю, сегодня Александр Лукашенко там целый ряд законов подписал, в том числе связанных с тем, что журналисты...
Но я бы не стал объединять этого в одну историю, ну как бы, ну поскольку мы обсуждаем
инцидент... Ну нет, надо, но... тогда только солдат Хамас надо обсуждать.
И бомбу. Реакцию, вот возможная политическая в том числе
политическую реакцию.
Вот смотри, и не только политическая, но и экономическая. У Европейского Союза есть инвестиционный экономический пакет для Беларуси в размере 3 миллиардов евро, но он заморожен до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической страной. Это Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Кстати, любопытная вещь. Да? До недавнего времени, в общем, Европа сужала Белоруссии деньги на всякие там интеграционные проекты. В общем, несмотря ни на что. Ну, не знаю, да. Как сейчас будет.
А, значит, Вышеградская группа Польша, Чехия, Словакия и Венгрия будет добиваться запрета въезда в ЕС, причастных к инциденту с самолетом Ryanair. Тоже да. Сообщение с лент новостей. К разговору присоединяется политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну мы сейчас действительно, может быть, за неимением времени не будем обсуждать и об обмене дипломатами, и о новых законах в Беларуси, которые считаются, в общем, ограничивающими права на свободу слова. Ладно, эту историю оставим за бортом. Давайте все-таки мы попробуем разобраться, если, скажем так, Европа признает этот инцидент спланированной спецоперации, да, по аресту Романа Протасевича с угрозой жизни вот этим пассажирам и иностранным гражданам. На ваш взгляд, вот максимальный пакет санкций как может выглядеть? Или его, в принципе, не будет, да? Ну, пожурят, так сказать, что-то формально сделают и на этом остановятся.
Ну, безусловно, мы видим, что это уже, скажем так, второй такой громкий сюжет. Первое – это были события прошлого года. Да, действительно, тогда была громкая риторика и ряд санкций в отношении, собственно, представителей белорусских властей. Я допускаю, что и в этот раз будет приблизительно похожая реакция. То есть, да, безусловно, на уровне каких-то таких действий сомнительных, а-ля смена флага в Риге, да, вот то, что мы сегодня наблюдали, или же какие-то такие демонстративные действия с высылкой послов, да, это, безусловно, будет. Тем более, это уже отработанная практика с Россией. Это буквально месяц назад уже провели эту похожую процедуру. И в случае с Белоруссией, да, мы видим, что ситуация развивается по похожему сценарию. Безусловно, будут определенные ограничения, санкции в отношении представителей политической элиты Беларуси, ограничения на поездки, может быть, даже я допускаю, что будут определенные и секторальные санкции введены, также допускаю, что могут быть определенные экономические санкции, но я бы не сказала, что будет полномасштабный пакет санкций. Действительно, для Европейского Союза сегодня и в целом для Запада в каком-то смысле важно иметь некие инструменты, ну, что называется, маневрирования в отношении Беларуси и дальнейшего давления на эту страну в случае, если Минск допустит ошибки в трактовке европейских, собственно говоря, чиновников, да, вот такого рода шаги, которые можно было бы воспринимать довольно жестко и критично. Поэтому и для Беларуси будет оставаться пространство для маневра, что называется, и Европейский Союз, безусловно, в данном случае будет себе тоже оставлять возможность.
Три минуты у нас остается. Ну вот смотрите, задержание Протасевича и вот эта угроза тех мер, о которых вы сказали, равноценны ли это...
Мне хочется понять, Александр Григорьевич оставляет себе-то коридор для маневра?
Ну, судя по всему, белорусский президент идет ва-банк, и в прошлом году был вполне четкий сигнал ему послан относительно, собственно, намерений страны Запада в его отношении, что, так сказать, раскручивается действительно сценарий смены власти, и Александр Лукашенко себя, безусловно, в том числе и лично, и систему как таковую страхует от возможных повторений сюжетов этим летом, тем более, что, например, та же Тихановская призывала снова в августе выходить на улицы, то есть, в принципе, да, действительно, сейчас идет попытка перестраховаться.
Вы знаете, я все равно не понимаю, насколько соразмерно задержание Протасевича и все те риски, которые возникают для страны. Но не будет Протасевича, будет Ходасевич или там какой-нибудь другой Нехтасевич, понимаете? Который...
Ну, по-моему, все риски уже получены в Беларуси почти, да? Или еще какие-то остались в запасе?
Ну, безусловно, так сказать, и сам Лукашенко... Опять же, я думаю, что осознает, что, так сказать, необходимо посылать и сигналы тем, кто все это в перспективе может реализовать, и те же авторы, тоже Нехта, например, да, и, собственно, там и кураторы этого канала и так далее. Поэтому, да, безусловно, это определенный сигнал и внутренней аудитории, и внешней аудитории. Да, ставки высоки, и, собственно говоря, президент играет тоже по кругу.
Евгений Викторович, вот у меня вопрос, мы абсолютно об этом не говорим. Мы говорим о международной реакции, это понятно, логично, лайнер иностранный был. А внутри страны что-то меняется с вот увеличением количества, ну, такого рода инцидентов, да, то есть какая-то протестная активность, она в том же состоянии, все это уже ушло куда-то в почву или возможно, какой-то новый взрыв?
Ну, здесь вопрос
как вы
в том,
оцениваете, что сейчас там?
Да, какие уроки власти извлекли из прошлого года. Безусловно, здесь важна очень работа с аудиторией, с общественностью. Здесь нельзя сказать, что она ведется слишком активно. Да, безусловно, определенные политические трансформации наметились. Но, конечно, говорить о каких-то кардинальных вот именно таких информационных, может быть, изменениях политических пока не приходится, безусловно. Ну да, есть традиционная пассионарная часть, она это воспримет болезненно.
Российский МИД делает много заявлений по этому поводу.
А поддержка о том, что в беде не бросят Беларусь.
О чем это говорит?
Ну, это тоже, опять же, сигнал Москвы в отношении Александра Лукашенко о том, что, так сказать, можно рассчитывать вплоть до политической поддержки. Да, какая-то поддержка, собственно говоря, нам не сообщили, но здесь, безусловно, подчеркивается, что по линии двусторонних отношений не будет, по крайней мере, тех шагов, да, которые мы видим со стороны западных стран. Это уже немало.
Да, это внутреннее дело Беларуси, сказали в российском МИДе, как бы подводя черту под этой ситуацией. Спасибо большое вам, Евгения Викторовна, за подробные и быстрые, для нас это важно в этом случае, ответ. Политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Евгения Войко была с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Санкции против Белоруссии по ЧП самолетам в Минске могут включать как физлиц, так и организации, а также авиационный сектор. Это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Скоординированная реакция на экстренную посадку в Минске самолета Ryanair представителей ЕС, НАТО и ОБСЕ вызывает удивление. Об этом заявили в МИД России. Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Беларуси. Авиакомпания «Белавия» в Москве напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. В частности, в Вене в 2013 году по требованию спецслужб США посадили самолет президента Боливии. Тогда они охотились за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Виктор Медведчук назвал записи переговоров с представителями России, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, фейком. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» заявил, что послужившие для возбуждения против него уголовного дела записи сфальсифицированы. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест. Ему вменяют госизмену. Медведчук обвинение отвергает и связывает их с политическим преследованием. Коллективного иммунитета от COVID-19 достигли на Мальте. В местном Минздраве сообщили, что полную иммунизацию получили 42% населения, 70% привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Вакцинация в стране проводится среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используют вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. До конца месяца продлили режим строгой изоляции в округе Дели, в состав которого входит индийская столица Нью-Дели. Он должен был завершиться сегодня. Власти заявляют, что пока локдаун будет действовать до 5 часов утра 31 мая, и процесс разблокировки также будет медленным. Редкий советский лимузин ЗИС-110 48 года выпуска выставили на продажу на сайте Auto.ru. За машину, которая проехала 10 тысяч километров, просят 57 миллионов рублей. По словам владельца, машина находится в хорошем техническом состоянии. Владел машиной всего лишь один человек.